Всем привет, на связи LinkMeUp, SysAdmins. Внезапно пишемся в офлайне, потому что у нас на то есть основание. Пятница вечер, самое время, чтобы записать выпуск. Надеюсь, мы не будем это больше практиковать. А вообще посмотрим, как пойдет. А сегодня у нас в гостях Андрей Маркелов и Денис Зуев. Привет, ребята.
Всем привет.
Всем привет.
Поговорим мы сегодня о том, как правильно, не наломав дров, не потратив кучу денег, времени и сил, написать техническую книгу. Для кого нужна будет эта книга, наверное, не нужно объяснять. Наверное, для читателей, которые будут впитывать знания. И вообще, ответим на самый важный вопрос. Каждый ли может эту книгу написать и что для этого нужно сделать? И перед тем, как начать, ребята, представьтесь, пожалуйста, по пару предложений, по пару слов, ну, либо не по пару, как будет удобно. Кто вы, что вы, откуда? В принципе, все знают, что вы уже у нас были и не раз.
Ну, Андрей, наверное, может начать.
Окей, начнем тогда по алфавиту. Меня зовут Андрей Маркелов. Я второй раз на подкасте. Работаю последние лет 15 архитектором по решениям. Работал в нескольких компаниях и продолжаю работать в международных, также в российских интеграторах, входящих в топ-3, скажем. Параллельно я долгие годы, находясь в России, был сертифицированным тренером, читал курсы Microsoft и Red Hat. Ну и поскольку наша тема написание технических книг, также добавлю, что я являюсь автором нескольких книг на русском и одной на английском языке. Все книги посвящены в той или иной мере технологиям, связанным с Cloud, OpenStack, а также контейнерные технологии, Docker, Kubernetes. В двух словах, пожалуй, все.
Спасибо, Андрей. Денис?
Всем привет. Меня зовут Денис. Так же, как и Андрей, являюсь автором книг на английском языке, посвященных Ansible OpenShift. И также, как Андрей, являюсь сертифицированным архитектором и тренером по Red Hat. Правда, я уже какое-то время не занимался ни тренерством, ни Red Hat, но лычки все еще остались, как мне кажется. Плюс ко всему этому есть небольшой скромный набор других сертификаций по Cisco, Juniper, VMware и Huawei и другим. Работаю на данный момент, где только не работаю, но на территории Штатов и в том числе в компании VMware.
Спасибо, ребята. А с нами сегодня в роли ведущих я, Антон Клочков, Роман Горшунов.
Всем привет.
Привет, Роман. Станислав Миллер.
Всем привет.
И долго не бывший у нас на эфирах Роман Козлов.
Да, всем привет.
Наконец-то мы тебя услышим. Ну что, давайте к плану перейдем. Андрей, скажи нам, пожалуйста, каждый ли может написать книгу? Или это какой-то уникальный скилл для этого нужен?
Ну, я думаю, как и с любой другой задачей, при наличии достаточного времени и денег можно написать книгу любому, собственно, как и выполнить любую другую работу. Мне кажется, самое главное, что требуется человеку, это желание. Потому что написание книги, на самом деле, это не каждодневный праздник, а это действительно работа, которая занимает много времени, во-первых. А во-вторых, результат этой работы вы увидите не завтра, не послезавтра, не через месяц, а, возможно, ну, в лучшем случае, там, через полгода, может, даже и через год, когда у вас будет готовый текст, плюс несколько месяцев займет взаимодействие с обработкой этого текста, и в печать книжка выйдет еще месяца через 3 после того, как вы отдали текст. То есть первое – это нужна мотивация достаточно сильная, потому что, как и во всех долгоиграющих проектах, которые требуют много времени, но не приносят моментальной какой-то отдачи, а тут еще надо быть готовым к тому, что выполнение этого большого проекта, который займет у вас много ресурсов, отнимет время от отдыха, от семьи, от других каких-то дел, скорее всего, этот проект вам не принесет денег. То есть нужно иметь очень большое желание и возможно, вы в первую очередь пишете книжку эту для, как для себя, как говорится. То есть для того, чтобы показать, что да, вы можете выполнить такую задачу. Возможно, в процессе написания этой книжки вы как-то структурируете свои знания, что-то узнаете больше о себе. Потому что если взять, например, выступление на какой-то конференции, вы рассказали, даже если где-то в чем-то ошиблись, возможно, оговорились, запнулись, ну, ничего страшного, люди послушали, разошлись. А текст же, скорее всего, получит какое-то распространение, если тема более-менее интересная. Обязательно люди найдут все возможные ошибки, опечатки и обязательно расскажут об этом либо на каких-то форумах, либо вам. Поэтому мотивация и желание закончить проект – это, наверное, 90% успеха. Ну, оставшиеся – это знания, наверное, которыми вы хотите поделиться. И желательно эти знания излагать в более-менее понятным языком. Я бы так ответил на этот вопрос.
Денис, у тебя будет твоя версия?
Да, у меня вообще абсолютно другой опыт и другое мнение по этому поводу. Есть. Ну, не совсем кардинально, то есть я соглашусь с Андреем, то, что реально нужно иметь мотивация. То есть человек реально должен хотеть написать книгу, потому как, ну и как с любым другим занятием, там сертификация, школа, работа и другие вещи, да, то есть это должно у тебя прям вызывать дикий выброс допамина в мозг. Иначе, если ты это будешь делать все через «не хочу», то, собственно, ничего не получится. Вопрос в другом. Нужны ли какие-то для этого знания, и нужно ли к этому готовиться? Мое мнение абсолютно нет. Нужно просто взять и начать делать. И то, что, наверное, Андрей говорит, он говорит, с точки зрения, когда ты издаешься в там, более-менее там, известном публицистическом агентстве, да, типа там Урай или еще где-то, но тебе тоже нужно туда попасть. А до того, как ты попадешь, там книги можно писать на бесплатных онлайн как-то. Я даже не знаю, как их назвать, но есть ресурс, например, RIMPUB, когда ты что называется, в real time пишешь книгу и ее издаешь.
Угу, спасибо. Давайте тогда вот ты, Денис, уже сказал, а что для этого нужно вообще? Вот мотивация, это все понятно, хорошо, да-да-да. А что еще? Что можно еще добавить?
Знания, наверное, нужны.
Ну, знания топики, да, то есть ты же должен хотеть что-то, то есть нужна идея, о чем ты хочешь написать, о чем, для кого, нужно понять аудиторию, кто аудитория, ты или там кто-то еще. То есть какой это уровень экспертный, начинающий, базовый, там о чем ты пишешь, о продукте, о софте, там ты просто хочешь изучить, то есть ну, нужна цель и понимание для чего ты это делаешь. Или для кого? Мне кажется, тоже достаточно важный критерий.
То есть по доброй воле, либо есть еще второй сценарий из-под палки, да? Как вы считаете, есть такое право такое?
Из-под палки, когда ты это делаешь, то есть, во-первых, у тебя эта вещь, ну, сам процесс будет занимать, мне кажется, 5 раз у тебя будет занимать больше времени, и ничего хорошего ты этого не напишешь. То есть, если тебе просто нужно написать, что называется, на мись, то, ну, соответственно, и книга такая получится. А если ты будешь...
Слушай, Денис, есть же технические писатели, которые пишут документацию по программным продуктам. Там они, ну, не то чтобы из-под палки пишут, у них работа такая, им за это платят.
А мы сейчас говорим про что? Про техническую документацию?
Ну, а их можно считать писателями?
Я думаю, да. Почему нет?
Ну, там идея в том, что как бы техписы — это вообще такая профессия.
Да, часть работы больше.
Да, это ремесло уже. Это действительно так. На мой взгляд, кстати, непростое. Ну, то есть от себя ничего не добавишь, все жестко, и будешь писать не только про то, что интересно. Вот в отличие от того, что как написать свою книгу. Ну как, надо что-то рассказать, наверное, донести до народа и иметь желание это сделать. А... У техписов, в общем-то, никто их желания не спрашивает. Они будут писать про все, что угодно. Техническое там, ну или какое-то описание процессов каких-то. Довольно, мне кажется, скучная штука.
Если это часть твоей работы, которые ты сам сознательно выбрал и делаешь на протяжении, там, не знаю, какой-то определенной части своей сознательной жизни, то это одна вещь. Когда тебе нужно написать отдельную книгу, мне кажется, просто мы изначально начали говорить про написание именно книги как отдельного продукта. Может ли кто-то взять, там, будь ты там, техническим экспертом или новичком, взять и написать сам без какой-то либо помощи, поддержки книгу.
А какая-то такая штука под названием призвание, вот это вот нужно? Ощущение, что у меня есть призвание писать книги или, не знаю, нести знания людям в массы?
Ну, это вот есть, мне кажется, желание. То есть, когда у тебя есть желание, то оно, призвание, оно исходит, мне кажется, мы уже выдаемся на какие-то философские темы, но, по моему мнению, призвание — это то, что там исходит изнутри. А изнутри — это вот как раз тот же самый допамин, который тебя постоянно херачит в мозг, говорит, нужно написать, ты должен это сделать, это следующая мессия, давай вперед. И ты идешь и делаешь это, пропагандируешь, там, пишешь, там, что угодно, там, без особого знания. А когда у тебя есть еще и опыт, ну, тогда там все, пиши, пропало.
Понятно. Коллеги, а является ли написание технической книги это вот такой способ глубоко разобраться в теме? Есть ли в этом мотивация?
По моему мнению, да. И изначально, например, когда мы начинали писать с Артемием Кропчевым книжку «Ansible», которая, по моему мнению, получилась абсолютно ужасно, но это научило, то есть это дал очень большой опыт, в том числе там, разобраться в каких-то там темах самого продукта, ну и дало там, понимание, как это нужно делать. То есть обучение, написание книги, так же, как и преподавательская деятельность, она учит в первую очередь тебя.
Ну да, справедливо.
Да, я, кстати, абсолютно с этим согласен. Это точно так же, как с менторством. Если ты ментор, то ты, в общем-то, учишься и сам, чтобы быть хорошим ментором, должен все детали, моменты знать, подчеркивать их и, в общем, понимать, что важно, что нет. И это говорит о том, что нужно в этом очень хорошо разбираться. Так что я уверен, что книгу написать — это так же полезно, как быть ментором. Думаю, что это схожие вещи.
Окей, мы... Как наверное, правильно назвать? Ну, не рукопись же, да? Вот смотрите, у нас появился какой-то текст, мы его куда-то отдали. Есть некие редакторы. Вот, а чем они занимаются? Они исправляют ошибки, они говорят, где несостыковки в плане, в тексте, еще что-нибудь. То есть некая постобработка. Андрей, расскажешь нам?
Да. Прежде чем... Вообще, я бы посоветовал, прежде чем писать книгу, если вы хотите ее увидеть изданной, договориться с издательством. То есть до рукописи я бы еще начал с презентации, как правило, на каждом, у каждого издательства на сайте есть раздел об авторах, для авторов. Там можно скачать их форму и постараться продать свою книгу издательству. Тут еще мы, наверное, про это дальше будем говорить, про выбор темы, но выбор темы тоже является достаточно важной вещью. Если вы возьмете тему, которая прямо сейчас Kubernetes, книжек и на английском, и на русском полно, скорее всего, вас ее не возьмут. Если возьмете какую-то специфическую тему, например, сеть в Kubernetes, опять же, издательство может оценить, что эта книга, да, такого материала нет, она интересная, но охват, то есть аудитория, которой это будет интересно, она там достаточно мизерная, чтобы за это браться. В общем, если вы идете через издательство, а не через, ну, назовем в кавычках сам издат, то обязательно у вас будут редакторы. Собственно, про что и был вопрос. Как правило, издательство предоставляет вам возможность этих редакторов выбрать. То есть, например, вы пишете на какую-то тему про, ну, скажу опять же, OpenStack. У вас, наверное, есть какая-то сеть контактов, вы знаете людей, которые даже, возможно, опытнее и имеют больше знаний. Вы, в первую очередь, наверное, предложите быть редактором им. Тут мы говорим о редакторах научных. Если говорить российскую терминологию, то это так и называется. Если вы посмотрите книжки на задней, на последней странице, там обычно имеются, перечисляются научные редакторы. То есть, например, я знаю какого-то коллегу, у которого есть на это достаточное время, и я рекомендую его издательству. При этом издательство может этот труд оплатить этому человеку, он же еще получит бенефиты в виде, там, о нем будут написаны, естественно, книги, возможно, даже с фотографией, то есть такой элемент рекламы. Это первая часть редактуры, которая, причем нужно сказать, что не обязательно этот может быть один человек, лучше показать свою рукопись, ну, рукопись, опять же, это тоже термин, устоявшись, его можно использовать, по крайней мере, в общении с российскими издательствами, и они именно слово «рукопись» используют. Может найти 2-3 редакторов, которые вам дадут фидбэк, скажут, что здесь что-то неправильно, а может быть, вот эту тему лучше описать, потому что всегда, как ну, и в нашей работе, должно быть правило с каких-то глаз. Да? Если мы какую-то вещь делаем, несколько человек должно это проверить. Это первая стадия. В очень маловероятном случае, что вы сами не нашли научных редакторов, издательство найдет вам по своей сети авторов и переводчиков и так далее, найдет редактора, но я думаю, что лучше, если вы пишете книгу и действительно, наверное, вы варитесь в этом комьюнити, наверное, вы знаете наиболее авторитетных и более умных, чем вы, людей, все-таки постараться самому найти таких товарищей. Это первая стадия редактуры. Вторая стадия редактуры, она будет уже непосредственно с техническим редактором или с корректором, который будет в издательстве. Это человек, который не знает, скорее всего, вот конкретно вашу предметную область, но он работал через него руки прошло много технических книг, то есть, может, он с OpenStack, про OpenStack никогда ничего не читал, но он, наверное, читал про Java, например, книжки редактировал, или Juniper. То есть, в принципе, он владеет техническими терминами и в целом понимает, о чем этот текст. Этот человек, во-первых, проверит вашу грамотность, то есть большинство ошибок орфографических исправит вам современный редактор, которым вы будете пользоваться, но пунктуация – это не сильная сторона текстовых редакторов современных, по крайней мере, пока. И, во-вторых, он обратит внимание на те вещи, которые непонятны. Например, вы сформулировали предложение таким образом, что не очевидно, что является там, предметом этого предложения. То есть все-таки этот редактор пытается понять, о чем текст, хотя бы на более-менее верхнеуровневом уровне. И также те абзацы, те части, которые звучат неблагозвучно, где вы соединили как-то коряво слова, вот как я сейчас пытаюсь об этом рассказывать, он эти вещи, опять же, предложит исправить. Скорее всего, он не перепишет за вас этот кусок, но он скажет, что вот здесь вот надо как-то переформулировать. И на самом деле это очень полезная вещь, если вашей книгой занимается вот именно профессиональный человек, который в издательстве получает за это деньги. Потому что если это сам издат, то, конечно, вы можете найти там друзей, товарищей, знакомых, подруг, которые знают русский язык лучше, чем вы, но все-таки в итоге текст будет звучать, наверное, лучше из-под профессионального корректора. Это если говорить с русским языком. С английским языком, если вы пишете на английском языке, подкаст у нас русскоязычный, естественно, мы все не native-спикеры на английском. Мы можем разговаривать, писать, но какие-то обороты наверняка мы напишем корявой. По крайней мере, я абсолютно точно могу это сказать о себе. Я не могу, скорее всего, я не выдам на 100% литературный, красивый англоязычный текст. Вот с этой точки зрения издательства и корректоры мне сильно помогли с моей англоязычной книгой, потому что я боюсь, что для native-спикера, возможно, там что-то звучало бы не очень корректно. Иногда, сами знаете, мы можем слова не в том порядке поставить. Опять же, пунктуация, если... Как в моем случае, у меня и с российской пунктуацией не очень хорошо, с английской наверняка тоже. Поэтому корректор, хотя он книгу не пишет, он вносит очень большой вклад в то, насколько эту книгу будет приятно читать. Потому что даже, наверняка вы сталкивались, даже если тема книги вам интересна, но она написана корявым языком или...
Или есть ошибки какие-нибудь, да.
Или, например, да, есть какие-то ошибки, вам просто неприятно. У многих людей очень сильно вызывают действительно пунктуационные или орфографические ошибки отторжения. И наверняка такая книга не доставит удовольствия от чтения, даже если эта тема интересна. Ну, вот у меня такой взгляд.
На самом деле книга еще неплохо бы, чтобы, ну, в принципе, читалась легко. Ошибки, да, на них многие обращают внимание, это отвлекает. Но если книга, знаешь, написана... про интересную тему, там вот, ну, те же сети в Кубере или еще что-то подобное. Ну, то, что в тренде, может быть, интересно, ради нее вот человек взял, и уже там на третьей главе уже думает, о, блин, когда же это закончится, как тяжело, и интересно, и тяжело.
Не, ну, мне кажется, с таким текстом уже, надо уже приходить с легко написанным текстом. И вот, может быть, не случайно, что вот, что я, что Денис, мы оба здесь с опытом преподавания, возможно, это как раз помогает. То есть, когда вы там, в течение долгих лет формулируете какие-то мысли в том виде, в котором они могут быть понятны слушателям или, в данном случае, читателям, это помогает. Потому что на самом деле, если даже говорить там, про тренерство или там, про знания в той области, в которой ты пишешь книгу, возможно, ваши читатели некоторые будут даже знать больше вас. Но ваша задача, как человека, который доносит знания, донести их максимально понятным образом. Потому что книга, она, и если вы пойдете, начнете читать отзывы про абсолютно любую книгу, практически вы найдете что-нибудь типа, а, это все фигня, это копия документации, или в документации это все написано. Смысл для меня, по крайней мере, написание книги не в том, чтобы... пересказать документацию, а в том, чтобы донести какие-то вещи наиболее понятным языком. Естественно, книга устареет быстрее. Если мы говорим про программное обеспечение, оно очень быстро меняется. Естественно, она устареет. Естественно, документация всегда лучше с точки зрения, если вам нужно понять, какие конфигурационные параметры вам необходимы, чтобы добиться вот для этой, вот этой задачи. Но с моей точки зрения, опять же, это профессиональная деформация как тренера, как преподавателя, книга цена тем, что она рассказывает какие-то идеи просто, максимально просто.
Кстати, мне кажется, не все могут написать просто. Бывает так, что, знаешь, там изобилуют терминами
разными. Да, меня всему, чему научила преподавательская деятельность, это в части написания книг, это делать их максимально практичными. И больше примеров, больше конкретики, меньше воды и непонятных слов. Потому что руки понимают быстрее, лучше, чем это делает мозг.
Тут я полностью согласен. Learning by doing – это самый, наверное, лучший вариант. В своих книгах я стараюсь 50 на 50 теории и, ну, коды, или, скажем, примеров листингов. И еще важная вещь, раз мы про это заговорили, это картинки. Потому что чем больше картинок, тем лучше. Как это не смешно, но многие вещи становятся доступнее, если их нарисовать, нежели давать текстовое описание. И тут опять спасибо, наверное, моему тренерскому опыту, когда стоишь с маркером перед доской и что-то пытаешься нарисовать. Кстати, картинки, да, если вы хотите картинки, вы картинки должны рисовать сами. Может быть, в каких-то издательствах будут за вас перерисовывать что-то, но вот с теми издательствами, с которыми я сотрудничал, это Апресс и ДМК, картинки вы готовите сами.
Ну, справедливости ради, давайте так. Каждый первый читатель любит книжки с картинками еще с детства. Я тут еще пару абзацев назад услышал слово «практичность». Я не мог не зацепиться за него. А вот практичность, да, а ради чего это все? Это слава, влияние, это узнаваемость личного бренда. Ну, мы вначале уже поговорили немножко об этом, да? А вот правда, вот ради чего это все делается?
Ну, я могу сказать...
Ради себя любимого.
Вот.
Я, прежде чем начал писать книги, у меня было за спиной порядка 50 статей в различных журналах. Начинал с системного администратора, Linux формат, компьютера, кстати, которая почила, Upgrade. То есть я писал много статей на разные айтишные, около айтишные темы. И в какой-то момент у меня был цикл статей про OpenStack. Я подумал, а что если это все собрать, и из этого получится книжка. В итоге я, конечно, переиспользовал 10% только, наверное, из того, что было написано. Но вот я так скажу, что первый шаг к написанию книги – это, возможно, написание статей, или даже пускай это будут статьи в личном блоге. И по факту они, как вот тоже Денис сказал, я сейчас, наверное, слишком много говорю и дам ему слово, но по факту, да, это все ведет к тому, что вы повышаете узнаваемость собственного бренда, и строчка в резюме, где вы являетесь автором книги, и человек заходит на Amazon или в России на Озон и находит по вашей фамилии эту книгу, я думаю, это является большим плюсом. Угу.
То есть, как говорил Василий Пантюхин в выпуске «Old IT», это некий артефакт, который можно показать кому-то и получить некое положительное значение себе в карму, и не только в карму, может быть, даже к деньгам, к зарплате, к чему угодно.
Да, именно.
А работали? Ну, если это не секрет, конечно.
Можно повторить. Работало ли это? Срабатывало
да,
ли это?
Срабатывало ли это?
Не знаю, я практически не искал работы. То есть все время как-то получалось, что...
Что работа искала, наоборот.
Значит, да. Работает.
Значит, работает, действительно.
Да, да, возможно, возможно, да. Возможно.
Да, но это часть, даже часть такого, называется, профессионального self-development, когда ты таким образом просто становишься там чуть-чуть выше, чуть-чуть лучше. Ну, я могу сказать по себе то, что написание книги по бюджету мне частично помогло. Я не скажу, что это прям решило какое-то там, знаешь, на 100% там, выбор меня как там, консультанта, но частично это повлияло. То есть я работаю с университетом Принстона, здесь недалеко от меня, в Нью-Джерси. И на одном из интервью они как раз меня спросили, типа, есть ли у меня опыт по написанию там, литературы. Что-то они вот такое мне задали. И я сказал, типа, да, я написал по книгу, вот, она издается на Амазоне, там, по шрифту. Они зашли, посмотрели и сказали, о, давайте, типа, реально очень круто. Больше никаких вопросов не задавали, там, и через буквально, там, не знаю, полдня или на следующий день мне сказали то, что там, ты все понравился, давайте вместе работать.
Ну да, некий артефакт.
Но это такие единичные случаи, которые, ну да, это крышечка в резюме, то же самое сертификат, еще какие-то вещи.
А гонорар бывает за это?
Да, есть, но это гонорар, как это назвать. Знаешь, пойти попить кофе.
Ну, тоже там, лучше, чем ничего.
Раз в неделю. Это явно, то есть с финансовой точки зрения это очень невыгодно. То есть это как-то в короткой перспективе это явно невыгодно, в долгой, и тем более там, с учетом инфляции, там, всех других вещей, устаревания, потому что там жизненный цикл продукта, о котором, там, технологии или о чем-то угодно ты пишешь, в IT-индустрии, оно очень быстро устаревает. Поэтому ты максимум пишешь то, что будет более-менее актуально еще там, в следующие 6 месяцев. Ты должен писать о чем-то, что будет актуально там, хотя бы 6 месяцев. Это как бы это очень сложно сделать. И, соответственно, 6 месяцев проходит, и потом все равно пиши пропало. Ну, то, что пиши пропало, но зачастую там выходит новая версия, нужно либо заниматься обновлением этих книжек, там, вторую или третью версию, или что-то еще. если мы говорим про какие-то онлайн ресурсы, типа LeanPub, там нужно постоянно заниматься обновлением, ну, оглавления и самого содержания книги, лаб, еще каких-то вещей. То есть это достаточно кропотливый труд, который явно не стоит делать ради того, чтобы себе там, не знаю, заработать денег на обеспеченную старость. Есть более гуманные методы.
То есть в данном контексте написать книжку по Куберу, чтобы это стало бестселлером, здесь так это не работает. Окей.
Почему? Люди же пишут то же самое, там, Джо Беда, Kubernetes Up and Running, там, по-моему, уже вышла третья версия его. Классная, хорошая книжка, там очень много практических примеров. Но нужно понимать, что таких книг, их не так много. И то, с чего... То есть, если ты уже сложившийся писатель, да, то какой черт ты, собственно, слушаешь этот подкаст? А если человек только начинает, то нужно понимать, что это не какой-то там, я знаю, единорог, которого ты поймаешь, да, сядешь на него, улетишь в обеспеченные дали, там будешь жить как принц-король. Это тяжелый труд, который ты делаешь в первую очередь для самого себя.
Андрей, у тебя же книги переживали пару переизданий?
Не пару, а даже четыре. Самая первая книга, которую в 15 году... Нет, раньше, наверное. Не помню. Четыре издания было, да.
Тебя кто-то просил прям, давай, обнови, или у тебя вот желание было само?
Нет, ну у нас нет. В принципе, люди пишут на почту и ошибки указывают, и там вопросы какие-то задают, и в том числе, когда новая будет версия. Но нет, просто был период, когда я очень плотно там, с конкретной технологией работал, и сам для себя мне было интересно, и в значительной мере обновлялось. Многие главы перестраивал, что-то добавлял. То есть, когда плотно работал с этой технологией, мне было самому просто интересно обновлять эту книгу, и по факту, конечно, новое издание для меня было не как написание новой книги, но минимум 30% от первоначального времени я тратил на новое издание. И по той же самой причине мне сейчас, например, тяжело будет, было бы сесть за обновление издания 2018 года, последнего четвертого. Я сомневаюсь, что я сделаю когда-либо пятое.
А почему? Потому что уже технология устарела или...
Ну, потому что просто на ежедневной основе, наверное, столько с этой технологией не работаешь. Последний год, даже больше, я в основном с Кубернетисом работал. И, кстати, одна из вот мотиваций, почему я написал книгу по Kubernetes, потому что получалось так, что у меня две книги по OpenStack, да, там у одной четыре издания. Получается, что это вот человек, который, ну, написал что-то по одной теме. И мне хотелось поделиться знаниями о том, с чем я работаю в настоящий момент. Плюс тогда была ситуация хорошая, что ни одной книжки еще... По-моему, какие-то вот только переводы начали выходить, но такого, как сейчас, когда у нас рынок в России насыщен переводной и переводами с очень качественных книг по Кубернетису, такой ситуации еще не было. Ну и вот я решил, что совпало несколько вещей одновременно, и написал еще о Кубернетисе. Я думаю, так.
Денис так вскользь набросил, это потому что технология устарела, OpenStack устарел.
Да, мы это обсуждали, в какой-то мере он, возможно, устарел, не будем повторять просто контент из подкаста про OpenStack, но OpenStack теперь серебряная пуля для всех, это Kubernetes, и каждому нужно обязательно развернуть свое приложение в Кубернетисе. Неважно, подходит ли это приложение и вообще нужно ли это. А вот какое-то время назад то же самое было с OpenStack. VMware мрет. Были месседжи: OpenStack — наше будущее, он все съест, как Linux съел Unix. Сейчас, наверное, это не так. И, в принципе, я думаю, даже аудитория для... Если вы выпустите переиздание этой книги, аудитория будет, ну, значительно меньше. Потому что хайп прошел.
Угу. Давайте перейдем к следующему топику. Он такой достаточно интересный, на мой взгляд. А вот это в IT так работает. Всем известные тезисы. Читатель желает быть обманутым. Так рождается интересная история? Или в IT должно всегда работать, как написано, и не надо никого обманывать? Возвращаясь к кубернетису, да? И магии.
Это очень интересный пунктик. Я даже, честно говоря, не понимаю, о чем он, что он значит.
Ну, смотрите, когда мы пишем книгу, какую-то художественную, неважно какую, да, есть какая-то интересная история. А вот как быть с технической книгой? Как она рождается?
Ну, грубо говоря, смотрите, есть техническая книга, но... Я не был бы удивлен, если на обложке книги про Кубер было бы написано, что он решит все ваши проблемы. Там масштабирование, там инфраструктура как код, еще что-то. То есть вот прям все. Серебряная пуля, которая поможет нам везде и всегда и совсем. Вот. Но там не будет сказано в начале этой книги, в анонсе о том, какую цену придется за это заплатить, в том числе и времени, сколько этому придется уделить и так далее.
Хороший вопрос. Но что касается истории рождения, я могу просто сказать там, про тоже там, свой опыт. Например, о книге про OpenShift. У меня было достаточно все просто. История, идея родилась от самого издательства. Потому что они со мной законтактировались и сказали, чувак, не желаешь ли написать книгу об OpenShift? Я сказал, блин, классная штука, я же с ней как раз работаю, давайте я вам сейчас быстренько все напишу. Так, соответственно, родилась идея написания, или там инициатива появилась. Что касается там самого контента и каких-то сферических коней, единорогов, это уже появилось в процессе написания. Точнее, даже не так. Изначально, когда ты начинаешь писать книгу, и Андрей об этом уже говорил, тебе нужно там исследовать маркет, посмотреть, а есть ли, а написаны уже такие книги. Причем это не моя инициатива, а инициатива издательства. Они говорят, так, чувак, вот есть, мы сделали изначальный типа сервис, посмотрели, что книг типа по OpenShift, их не так много. Давай вот ты напишешь по версии там 3.6. Я говорю, почему по 3.6? Ну вот мы там сделали определенный сервис, понимаешь, что 3.6 будет интересно. Я говорю, мне будет интересно, потому что уже 3.9, там скоро 3.8, 3.9 будет доступно. И у них есть там специальный чек-лист, по которому ты проходишь и сам смотришь, там, какие книжки там уже написаны, там, какая аудитория, там, какие примерно там будут главы, там, high-level, там, о чем будешь рассказывать. Ты проходишь, делаешь этот чек-лист, потом отсылаешь им, презентуешь это дело и дальше уже начинаешь потихонечку писать. Я не знаю, то ли это имелось в виду в части, там, как рождается интересная история или нет, но рассказал, о чем думал.
А насколько написание книги является сложнее, чем написание статьи? И не рождается ли книга, когда у вас есть там пачка статей, и потом в конечном итоге вы ее собираете в какую-то там более осмысленную структуру и, собственно, издаете как книгу? Ну и не является ли это путем к написанию книги?
Я думаю, да. Единственное, что там есть несколько нюансов. У некоторых изданий контент должен быть эксклюзивным. То есть там не должно быть какого-то плагиата или нахождения его где-либо еще в интернете. То есть если ты писал где-то там на блоге, там в Medium или еще где-то, тебе уже, скорее всего, его нельзя будет там перепечатать и поместить в книгу, потому что это уже доступно в интернете. То же самое с картинками. Почему картинки нельзя? Потому что это плагиат, интеллектуальная собственность там, того или иного ресурса. То же самое с текстом. Тебе те же техредакторы, которые, о которых Андрей говорил, они будут смотреть и там, прогонять через свой типа engine, смотреть, какие там вещи их engine нашел, которые ну, не соответствуют там, их policy ну, в части не знаю, по-русски, плагиатизма, плагиаторства.
На самом деле, это очень интересный комментарий. То есть получается, что если неплохой там специалист из любой сферы напишет пару статей на Хабре, ну, там, или где-то, да, для англоязычной аудитории, там, на каком-то портале, то если он сделает цикл этих статей, и они, в принципе, сошли бы за книгу, то он все равно не сможет написать книгу, потому что издатели решат от этого откреститься.
Ну, если ты, допустим, написал на русском, а книжка у тебя будет на английском, перейдешь, почему нет? Угу. Если на что нужно будет переделать картинки или еще какие-то вещи, которые там есть, но текст, то есть ты на русском, скорее всего, не сможешь ее написать. На английском, опять же, зависит от издательства. То есть если там какие-то сами издатели или еще что-то, кто не смотрит, не проверяет, им вообще все равно, они просто возьмут, напечатают и чихать не хотели там на этот весь плагиазм. Или может там где-то какая-то компания издательская там в Мумбаи там, или еще где-то, которые вообще тоже чихать хотели на все эти законы и не боятся страшных судов там, из Грозной России или Америки или еще откуда из Евросоюза, то они тоже, собственно, это дело проигнорируют. А если это более-менее серьезная компания, которая на рынке уже давно, и тогда у них будет определенное требование в этом плане.
Интересную тему затронули. Марату на заметку, если будет из DSM издавать, тут сразу вот надо парочку картинок будет вырезать. А давайте продолжим тему. В чем еще нужно быть осторожным при написании книги?
Меньше материться, больше улыбаться.
Это само собой.
Ну, то, что вот как раз о чем говорилось, это наверняка будет у вас в контракте. То есть я работал с двумя издательствами, но с одним не сложилось. То есть я видел три договора с тремя издательствами. Там везде сказано про какие-то заимствования или переиспользование существующего. То есть, например, там не больше 20 или 10% из того, что вы уже публиковали, может быть переиспользовано в книге. Чтобы не попадать ни в какие точно серые зоны, по крайней мере, как я это делал, с точки зрения упоминаний компаний или торговых марок и т.д. и т.п., я очень просто делал, оставаясь максимально обезопасенным. Я просто писал только про open-source проекты. То есть, может быть, если бы я захотел написать, я не знаю, про Cisco или про Juniper, возможно, потребовались какие-нибудь дисклаймеры, которые, наверное, бы написало издательство, а может и нет. Но если вы пишете про открытый код, про open source, то вам точно вряд ли кто-то что-то предъявит. Потом, когда вы, если вы что-то пишете, какую-то книгу, вы должны учитывать ваши, не только контракт, который вы заключите с издательством, но и ваши текущие обязательства или контракты. Например, я бы не смог в тот момент написать книгу про сертификацию Red Hat без письменного разрешения Red Hat, потому что это было в моем соглашении с Red Hat как тренера. То есть вам нужно просто трезво оценить ваши текущие обязательства и те обязательства, которые на вас будет накладывать подписанный контракт с издательством. Я думаю, это все просто. То есть вам не нужно ходить к юристу для того, чтобы написать книгу и ничего за это не получить. Естественно, не нужно, наверное, писать что-то о ваших заказчиках или если вы, наверное, работаете, и для вас написание книги это точно не заработок, как мы это выяснили, это не может быть заработком, скорее всего. Не нужно раскрывать какие-то детали, которые вы и так обязались не раскрывать, заключая трудовой договор с вашей компанией. То есть нужно просто вести себя тем же самым образом, каким вы ведете себя, взаимодействуя с любыми другими компаниями или людьми, просто не нарушать свои обязательства, и я думаю, тогда вы точно можете писать и не бояться, что вы написали что-то не то с юридической точки зрения.
Да, у меня был примерно тот же самый опыт, когда мы хотели написать книжку по сертификации Red Hat. Нам нужно было тоже получать письменное разрешение, и мы, по-моему, его не получили. И, честно говоря, не помню, чем закончилось, но да, то есть, есть некоторые нюансы от того, чем ты конкретно занимаешься, какими там текущими легальными вещами ты обязан, а если какие-то NDA, то есть явно нельзя никакой там инсайдерской информации с компанией работаешь, там Red Hat или не важно, что это. Инсайдерскую информацию, естественно, ты не можешь никак обнародовать в той же самой книге.
Причем я, кстати, боюсь то, что, наверное, не стоит даже говорить таких вещей, что «а вот у нас был клиент, и вроде не написано, где ты работаешь». Но про клиента уже там подробно. У него там было там столько кластеров, столько проблем было.
На компании не ссылаться, как минимум. Да.
Не-не-не, да. Не называя, да, но будет типа понятно, что вот типа там, вот так. Ну, да, я, наверное, вообще бы подытожил тем, что не стоит говорить про негативный опыт. Вернее, о нем иногда стоит говорить, и это правильно. Но называя точно не стоит. Думаю, что вот это прям будет очень большой ошибкой. И очень быть аккуратными с любыми фактами, даже положительными, потому что, ну, в лучшем случае, вот как мы уже выяснили, есть обратная связь от читателей, они напишут предложение, там что-то поправить, и в следующей ревизии книги это будет исправлено. Ну, все как с исходным кодом. Вот. Ну и, на мой взгляд, еще довольно стрёмно называть, возможно, называть цифры всякие, потому что они имеют свойство меняться. То есть вот сейчас, когда мы издаем книгу, это так, а вот тогда, когда она выйдет, уже может быть совсем не актуально, и, в общем-то, да. Мне кажется, по экономике все книги этим страдают практически вообще.
Ну да, согласны с этими?
Можно сказать одно, такие вещи приходят только с опытом. 5 раз сделаешь, 10 раз обожжешься, на что это нормально получится.
Надеюсь, этот выпуск поможет кому-нибудь набить меньше шишек. Мы очень надеемся. Так, мы разобрали про осторожность, да? Давайте теперь поговорим про то, как найти издателя. Куда обращаться, что писать, что у нас в договорах прописано. Возможно, все, что мы напишем, будет потом, так сказать, сливки будем снимать не мы, как вот...
Использовано будет против нас.
Да-да-да. И опять же, и что с налогами?
Ну, давайте я начну. Тут с точки зрения поиска, тут достаточно все просто. Вы смотрите на название издательств своих любимых книг и идете на их сайты. Там обязательно будет раздел для авторов. Там будет какой-то файлик вордовый, который нужно скачать. Таблица, которую заполнить, написать, как правило, все, что я видел, всегда просят написать содержание вашей книги, хотя бы примерное, какая-то информация об авторе, имеется ли опыт написания книг, и обычно издательство просит вас в этой заявке, назовем ее заявкой или proposal, провести какое-то исследование, то есть, например, написать, какие 3 топ-книги по этой теме продают на Амазоне. Наверное, плюсом будет, если вы пишете о чем-то, о чем никто еще не писал. Потом могут вас какие-то другие спросить вещи, или вы эти вещи можете сами предложить. Например, что существует по этой теме какой-то комьюнити, там, в котором состоят 5000 человек, и они фактически будут вашими потенциальными читателями. То есть требуется потратить, ну, достаточно, ну, может быть, небольшое время, но несколько вечеров, а то и пару, наверное, недель для того, чтобы найти издательство, вернее, заполнить документы, которые просят издательство. Это не формальные документы, а вот такие заявки. Провести какие-то исследования по вашей теме. Фактически это вы создаете такой, как это сказать по-русски, вы создаете речь продавца, небольшую речь, с которой вы выступаете и просите издательство купить ваш продукт, который, скорее всего, еще не написан. И я бы, наверное, сперва бы предложил найти издателя, а потом уже только писать книжку. Потому что будет очень обидно, если вы напишете что-то, что никому, кроме вас и 20 каких-то других ваших единомышленников не будет интересно. Плюс, еще один плюс для того, чтобы найти издательство, оно будет вас подстегивать. Вы, заполняя эту заявку, или уже на следующей стадии, когда вы пришли предварительный отбор, вы совместно с редактором, тот, который будет вас вести, то есть у вас будет основное контактное лицо, вы создаете план по неделям, по месяцам, когда вы какую главу отправляете. И вас будут подстегивать, вам будут напоминать, если вы не вовремя ее отправляете. То есть это положительный такой фактор, что кто-то стоит над вами, кто-то ждет. Лично для меня мне всегда проще работать, когда есть дедлайны. Как вот, наверное, мы все айтишники, мы готовимся к какому-то экзамену, проще для себя поставить дедлайн, что вот я буду сдавать там в марте, и тогда вы видите четкую цель и не идете. Плюс, опять же, разбивая задачу на маленькие кусочки, проще с ней работать. Это может зависеть от методологии работы, ну, да, методологии работы самого издательства. Потому что некоторые издательства, они могут сказать, окей, через полгода ждем от вас текст. Через полгода вы прислали, и тогда начинается работа. Начинается, еще месяц работают редактора, потом, ну, остальные шаги. Но вот Suppress, с которым я сотрудничал, у них это как поток. То есть они работают по главам с книгами. То есть вы сдали главу, с ней сразу технический редактор, корректор, верстают. То есть фактически к написанию последней главы у вас уже готовый есть продукт. Не надо ждать, что другой человек подключится. То есть вот такой конвейер. Немножко, опять же, разросся ответ на вопрос, как искать издательство. Ну, простой ответ через интернет и следуя рекомендациям издательств о том, как должна быть оформлена ваша заявка.
Отличный был ответ, развернутый. Все, как я люблю. Все, как мы любим.
Или можно пойти на leanpub.com и написать книгу там. Одно из книг мы и так и, собственно, сделали.
Тогда никто не будет стоять у тебя над душой. Денис, расскажи, как с издательством ты работал, которое выпускало OpenShift, книжку по OpenShift, Pact.
Да, у нас примерно был тот же самый опыт, то, о чем рассказывает Андрей, потому как практика, она на написание книг в публицистических агентствах, она примерно одинаковая. То есть то, все, что он сказал, что называется, под каждым словом. Тут ничего нового, мне кажется, сложно придумать. То есть у тебя всегда есть там редактор, список, который тебя будет там проверять текст, кто-то тебя будет пинать. Там части картинок, то, что он изначально упоминал, какие-то агентства будут за тебя переписывать, какие-то скажут переписывай сам, но те, кто переписывает, они это делают настолько убого, что ты смотришь на эти картинки и думаешь, нет, я лучше сейчас переделаю сам.
Угу. Слушай, Денис, поскольку я был редактором твоей книжки в Пакте, скажи, те комментарии, которые тех редакторы тебе присылали, там в том числе мои комментарии, вы по ним отрабатывали прям сразу по ходу дела, или вы продолжали писать еще книгу, пока редакторы проверяли, не знаю, там первые главы?
Мы делали, так как сам engine, он там позволял делать и то, и другое, мы так как мы работали втроем, в нашем случае это был Алексей Усов, Артемий и я, мы разбивали задачи, то есть так как у нас, грубо говоря, есть портал, в котором мы работаем, был список задач, которые нужно сделать там, по каким главам, в том числе комментарии по исправлениям. Там не важно, технические или это там, перерисовать картинки или еще что-то, там, переделать текст, или какие-то замечания технического плана, там нужно переделать лабы или что-то не работает. Мы, так как мы сидели вместе на тот момент в Колорадо, мы разбрасывали эти задачи и делали так, чтобы их закрыть. То есть там кто-то занимался написанием главы, кто-то занимался исправлением. Но в основном тот, кто главу писал, тот ее и переделывал. Но также там у нас был ревьюер. Но это мне немножко, мне кажется, другая какая-то тема. Это написание типа книги уже не в одного, а когда работает в команде. Там добавляется несколько различных процессов, потому как есть одна голова, есть три. То есть в одной голове проще договориться, а когда у тебя есть там три разных мозга, их достаточно сложно связать, и требуется время на передачу информации и на ее согласование.
Спасибо большое. Окей, давайте еще пару слов про договор и гонорары с налогами. Ну, мы уже поняли, что денег мы на этом не заработаем, если мы не пишем какой-то супер-пупер-бестселлер. Но в двух словах, что вообще обещают? Сколько процентов вам упадет на счет в случае успешного написания?
В моем случае это был какой-то фиксированный прайс написания книги, соответственно, поделенный между всеми авторами. И роялти, там какой-то маленький процент, это типа single digit numbers. То есть, честно говоря, я не помню, сколько там, 1-3% от продаж, и в моем случае еще там, в нашем случае еще от просмотров на их онлайн-платформе. Ну, там какие-то там смешные деньги, я, блин, даже не знаю. Мне кажется, там даже $100 нету. То есть мне приходят квартальные отчеты о том, сколько было книг куплено, сколько было там посмотрено, сколько было скачано. И в итоге это все конвертируется в какую-то там сумму, и там будет итого, total. И да, и там что-то... То есть я, честно говоря, не особо воспринимаю это как, знаешь, какой-то дополнительный заработок. Если бы можно было делать какой-то там донейшн куда-то, я с удовольствием куда-нибудь задонатил, там, не знаю, помощь бедствующим детям в Африке.
Окей, понятно. Ну, зато на кофе хватает в любом случае. Андрей, а у тебя как с этим?
Да, у меня та же самая история. То есть за все это время, сколько там, 4 издания одной книжки, плюс еще 2, даже не подошло к месячной зарплате, которую просто на работе за один месяц.
И это говорит IT-специалист, ну-ну.
Ну, смотря какая зарплата, да, месячная, это тоже очень важно. Ну что?
К средней зарплате, скажем.
Хорошо.
К средней зарплате айтишника.
Андрей, вопрос у нас еще такой остался в списках тем для этого выпуска. Это какова сама технология написания книг? Техника и технология. Понятно, что нужен компьютер там, с клавиатурой и так далее, да? Но как организовать свой процесс? Как организовать написание книги так, чтобы это было удобно и в итоге получался результат?
Ну, в моем случае это был обыкновенный лэптоп, плюс с него доступ к лабе, в которой все примеры проверяются, и, собственно, откуда вы копируете какие-то части кода. Писал я в сам текст непосредственно. Я писал в OpenOffice, когда только начинал и с первой своей книгой. Работая с Opress, они требуют, чтобы текст писался в их шаблоне для Microsoft Word. То есть в моем случае необходим был компьютер именно Windows или Mac, который поддерживает Microsoft Word. Из плюса, работая в таком шаблоне, я видел, как текст будет выглядеть в книге. То есть у меня на экране была страница с теми шрифтами, которые используют издательство, с тем оформлением. Это, в общем-то, было приятно. Но если у вашего издательства требований никаких нет, то вы берете любимый ваш текстовый редактор. Желательно, естественно, чтобы он был с подсветкой синтаксиса. Наверное, с этого же ноутбука вам нужен доступ к вашей лабе. Собственно, я, когда использовал Windows-машину, я использовал всем известный Putty, подключаясь удаленно ко второму своему компьютеру, где развертывал лабу. А работая же в Linux, когда писал книгу, остальные не с Opress. Linux лаптоп, стандартный GNOME и OpenOffice. Ничего специфического я не использовал. Собственно, все очень похоже на мою обыкновенную работу, которую я делаю в качестве solution-архитекта, когда я пишу low-level design, например, или high-level design. Те же самые инструменты, тот же самый текстовый редактор. Плюс я вел табличку в Excel, в которой подсчитывал число страниц, которые я написал. То есть у меня была таблица на каждый день, был примерный план, о чем я хочу писать, и сколько страниц я написал. То есть для того, чтобы свою производительность трекать. Плюс издательства, они считают в так называемых печатных листах, можно погуглить, найти, как перевести ваши слова, число слов или число предложений, сколько примерно этих печатных листов должно быть. Потому что еще одно требование, которое может быть в контракте, это минимальное число этих вот печатных листов или минимальное число слов, потому что выпускать книжку там на 30 страниц, наверное, неинтересно. То есть она должна быть хоть немножко по толщине, чуть-чуть, как спичечный коробок хотя бы, если, скажем, мерить.
То есть страниц 120 больше. Слушай, а туда входят иллюстрации, потому что они же занимают значительный объем?
Я себе какую-то формулу делал, в которую я включал и иллюстрации. Я не думаю, что это общая формула, потому что, опять же, в зависимости от того, как ваша книжка будет верстаться, это может отличаться число страниц. Но я не сталкивался, чтобы издательства мерили страницами. Либо печатные листы, то, что в России, либо, насколько я помню, слова, либо можно, зайдя в OpenOffice, либо в Word, в свойства своего файла, получить там число букв, mm-hmm. число...
Да, word count.
Да, и все это можно, в общем-то, перевести в ту единицу, к которой вы стремитесь.
Mm-hmm. Слушай, а к вопросу об иллюстрациях мне сразу тут подумалось. Ты иллюстрации сам готовил или ты заказываешь иллюстрации где-то на стороне?
Ну, во-первых, это дело не приносит денег, только отнимает время, а еще вкладывать свои деньги точно не хотелось. Поэтому я рисовал иллюстрации... На самом деле, где я только их не рисовал, и в Paint, и в Visio, и, в общем, используя тот инструмент, который подходил наибольшим образом, но при этом я старался, чтобы в одной книге эти иллюстрации были выдержаны в одном стиле. Например, у меня и русскоязычные, и англоязычные книги на одну тему, и парочка иллюстраций, скорее всего, совпадает. Но я их, естественно, рисовал в разное время и в разных инструментах, и, соответственно, они в своем в едином стиле выдержаны. А второй источник иллюстрации — это скриншоты. То есть, если, например, там у меня была глава про веб-интерфейс продукта, то я, естественно, просто делал скриншоты моего браузера. Что мне лично не нравится, что я встречал в книгах, это когда код делается в виде скриншотов терминала. То есть я этого предпочитал избегать. Если у вас шаблон, предоставленный издательством, то вы просто выделяете текст, и он пишется другим шрифтом. Если вы пишете просто в OpenOffice или в Word, можно выбрать шрифт, в котором все буквы и цифры одного размера. Я забыл правильное название для таких шрифтов. И вот этим шрифтом просто можно выделять текст.
Моноширинный. Курьер Нью там или что-то в этом роде.
Да. Плюс, может быть, если в следующий раз я соберусь писать, можно писать в каком-нибудь формате, который позволяет экспортировать на языке разметки. Просто
Markdown.
Вот Markdown. Хорошая очень вещь, которую, собственно, на работе используем. И в итоге вы можете просто выдать в любом абсолютно формате свой текст, красиво нарисованный.
Денис упоминал LeanPub сервис. Там такой специализированный, немного измененный Markdown, который обладает чуть большим функционалом, именно предназначен для публикации книг. И там можно, написав, собственно, книгу в виде такого расширенного LeanPub Markdown текста, хранить эту книгу в Git-репозитории и пушить оттуда в LeanPub для публикации, используя вот тот функционал, который там есть на платформе. Вот, резануло мне. Не Putty, а Putty.
Не Paint. Putty. Нет. Спор в эфире, спор. Ура, наконец-то.
Дело в том, что я пришел в Windows Desktop, то есть я... В принципе, большую часть моей жизни не использовал Windows десктопы. У меня была возможность, работая во всех моих предыдущих компаниях, работать либо на Mac, либо под Linux, что это чаще было. И дома, собственно, домашнего компьютера у меня Windows нет. Поэтому, когда я шел в мою последнюю компанию, и мне выдали десктоп с Windows, ну, во-первых, некоторые вещи меня очень приятно поразили по сравнению с Linux. Некоторые инструменты совместной работы и взаимодействия, microsoft-овские инструменты. Ну и плюс поскольку у меня всегда был терминал, потому что у вас, если есть GNOME, у вас есть к нему терминал, если у вас Mac, то там тоже встроенный терминал. Я никогда не, я не любитель украшать операционную систему и сильно под себя настраивать. Я обычно все по дефолту использую. Вот, на мой взгляд, был выбор по дефолту для Windows — это Putty, и, собственно, я с ним и работаю.
Опять ты меня триггеришь. Не Putty, Putty. Это называется Putty. Вот, слушай, я, возможно, пропустил. Ответь мне на такой вопрос. Смотри, ты сначала, когда ты определился с аудиторией, да, и понимаешь, о чем ты будешь писать, ты сначала пишешь план, а потом его в процессе немного видоизменяешь. Или ты пишешь главу за главой, добавляя их друг к дружке последовательно.
Ну, издательство, как правило, требует содержания. То есть оно требует от вас этот план. То есть вы, у меня всегда был план перед началом того, как я писал книгу.
Прям по главам.
По главам, да. То есть у меня были названия глав и краткое описание, что в этой главе есть. Как я сказал, большинство зарубежных изданий именно это требуют. То есть с вами не будут разговаривать, вас рассматривать, если вы это не предоставите. В случае с зарубежным издательством я, собственно, этот весь план и выдержал. Как вот он был изначально заявлен, так я его с тем же самым контентом все я издал. Когда я писал на русском книги, я был более волен, что делать с содержимым. И у меня не было такого, что я перевыполнял план. Скорее всего, у меня несколько случаев было, что я какие-то главы убирал. То есть, насколько я помню, по-моему, вот когда я только первую книгу начал писать про OpenStack, я хотел в нее добавить главу про CEF. Но в итоге я в какой-то момент остановился, и просто я решил, что лучше я выпущу версию 0.9, чем 1.0. И как раз, может быть, это и меня и двигало писать новые издания. Вот четвертое издание книги — это, наверное, то, что я хотел видеть в первом.
Ого, ого, как ты долго к этому шел. Вот. Ну и, наверное, тогда последний вопрос, как раз-таки относящийся к отзывам. Что тебе народ пишет, присылает вопросы, e-mail по тем книгам, которые ты опубликовал? Или, не знаю, комментарии на Озоне? Что ты помнишь?
Да, писало достаточно много людей. Все, кто писали, я в следующем издании обязательно указывал в предисловии, писал «Большое спасибо таким-то, 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 кто прислал свои отзывы». И очень часто действительно были конструктивные отзывы. От одного читателя, я помню, получил достаточно длинное письмо, и не со всеми. В общем-то, отзыв, он не обязательно с чем ты соглашаешься, но зачастую это очень полезное замечание. И вот от одного читателя, я помню, получил очень длинное письмо, и там прям страница такая-то, написано то-то. Здесь опечатка, здесь мне кажется, что так-то. То есть видно, что я прям с очень большим уважением отнесся к этому читателю. Вот прям видно, он прям работу проделал. Видимо, сидел реально
с карандашом в руке,
да. А вот огромное спасибо таким читателям. И таких не один, таких достаточно много бывает. Бывают, задают вопросы какие-то. Я начал делать то-то, у меня не получается. Ну, в этом случае все зависит от, как этот вопрос сформулирован. Вы можете ответить и подсказать человеку правильное направление, но в целом вы не являетесь техподдержкой. И если вы написали книгу по OpenStack, это не значит, что вы обязуетесь поддерживать читателей и решать их задачи. Но если пишут вам пример кода вашего из вашей книги и говорят, что это не работает, это, естественно, ваша вина, и вы ее должны исправить. Мало того, что вы должны этому читателю, ну, по моему мнению, ответить, но и вы должны это каким-то образом исправить в следующем издании, если оно будет. В моем случае таких вот прям, что вот этот кусок кода или вот этот пример программ не работает, таких примеров не было, но когда я там читаю другие книжки, например, вот последнюю читаю по сертификации по Java, и там на сайте издательства есть большой раздел с исправлениями. То есть на такой-то странице такой-то код должен быть заменен на такой-то. То есть реально такие примеры могут быть, что вы написали что-то, что не работает. Либо вы написали, либо это могло потеряться какие-то знаки в результате редактирования или конвертирования редакторами после вас. Но это, наверное, уже не профессионализм там, редакторов-корректоров, такое маловероятно, но все, что возможно, может случиться.
Скобочка тут
была. Ого, ого.
Да, а ее нет и не работает.
Да, да, да. И поэтому, кстати, лучше, еще один такой совет, лучше не использовать то, что будет плохо читаться. Например, вы можете поставить...
Графический смайлик.
Нет, вот пример хороший. Либо команда source, либо точка. Не ставьте точку, она будет плохо видна. А еще если при печати там, типографии, я не знаю, какой-то типографский брак, она не пропечатается. Поэтому лучше использовать, может быть, в коде то, что длиннее, но то, что будет лучше видно при печати. Плюс можно всегда договориться с издательством. Вот в моем случае был вариант, когда скриншоты получались в итоге не очень читаемыми, возможно, при печати. Что издатель сделал? Он просто на странице, где описание этой книги, он выложил исходный материал, то есть исходные скриншоты. Плюс я то же самое сделал в своем блоге. И опять же, с первым изданием, насколько я помню, я сделал страничку, где исправление выкладывал найденных ошибок. А многие издательства это автоматом такой функционал имеют. То есть издательство, у них каталог книг, и обязательно ссылочка на исходный код, если он имеется, и ссылка на страницу с исправлением.
Мне напомнило это сразу в выпуске советских энциклопедий, где в конце были такие вкладыши с исправлениями. Вот. И была еще такая практика, говорят, что изымали книги из библиотек и вырывали оттуда определенные листы, где были описаны определенные люди.
Вкладыши я помню. И, кстати, даже если у вас не выходит новое издание, издатель часто допечатывает тираж. И это вполне нормально, если вы найденные ошибки, те, которые ошибки сами нашли или вам подсказали, опечатки, естественно, а не коррекции текста, это вполне нормально, когда вы пишете обратно в издательство и говорите, что вот там здесь поставьте запятую, здесь пропала скобка. То есть, несмотря на то, что это то же самое издание, и по книге вы никак не определите, допечатки могут быть уже с исправленным ошибкой печатка.
А для электронных книг этот процесс, он такой постоянно продолжающийся, исправление печаток? Вот вышла электронная книга, и следующая выйдет через год.
Электронные книги в них тоже вносятся, потому что в них очень легко внести правки, поэтому исправления какие-то, они туда попадают сразу. Ну, естественно, должна для этого быть совместная работа и желание издательства, и автора.
ISBN номер меняется только при переизданиях, да?
Да, да. То есть номер будет тот же самый. Там их несколько на самом деле.
А какие номера есть? Если это, конечно, не очень модная тема. Я просто не в курсе, например.
Я не очень в курсе, но там несколько этих номеров присваивается. Издательство это делает за вас. То есть, насколько я понимаю, это стоит денег. То есть есть какой-то орган, где вот эти номера регистрируются. И издательство за вас этот номер получает. Можно, я могу попробовать взять первую попавшуюся книгу у меня с полки. Если я ее открою. Вот это российская, вернее, это англоязычная книга. У нее есть ISBN, но у него есть еще два российских номера УДК и ББК. То есть это какие-то каталоги, которые ведутся в России. Вероятно, по ним как-то сортируются книги в библиотеках. Но то, что это не один номер, это вот да.
Угу. Ну, то есть, в любом случае, автору заморачиваться, ну, не стоит. Все сделать.
Если вы работаете с издательством, вообще заморачиваться про это не стоит. Я читал статью, где на самом деле еще один вариант, который, наверное, может стоит рассмотреть. Люди рассказывали про опыт самостоятельного издания книги. Книга была, насколько я помню, достаточно нишевая, плюс много иллюстраций, и они проходили через весь этот процесс сами, то есть обращались в регистрирующие органы, сами договаривались с с типографией. То есть, в принципе, вы можете сами выступать в роли издательства и сделать все эти вещи. То есть найти корректоров, договориться с издательством, получить все эти номера. И, наверное, это вам принесет, может быть, чуть больше денег, потому что меньше заберет издательство. Но я не уверен, что это все равно окупится. Ну и, соответственно, продавать.
Это, возможно, не окупится, это скорее, может быть, кому-то будет интересно. Так-то можно, вот мы все айтишники, можно и пойти, в общем-то, лиром стать и по BGP там свои айпишники раздавать. Ну, когда это было можно, сейчас это уже сложнее и дороже, но раньше, да. Но можно было, почему нет?
Правда, я так и знал, что ты приведешь этот пример.
О,
я знал просто, я сам хотел так сказать.
Вот. А слушай, возвращаясь к, ну, каким-то транскрипциям исходного кода, не была бы плохой идея ссылку просто, ну, какой-то короткий линк, типа вот, вот листинг, его можно посмотреть вот там. Ну, как вариант, мне просто кажется, что это так логично и современно. Или книга — это все-таки более классическое что-то, все-таки так не применяется пока еще.
У меня особо нет. На самом деле, скорее всего, это более актуально для книг по программированию, потому что там действительно много листингов, и они могут быть весьма объемными. И, насколько я читал, книги, им всегда идет, связанный с программированием, исходный код. То есть вы скачиваете с сайта издательства, и этот код действительно вам помогает. Потому что иногда, возможно, вам лень печатать все вот эти вот строки. Хотя, с моей точки зрения, обучение через пальцы, оно очень полезно, и я стараюсь код набивать сам. Но в моих случаях у меня все-таки книги были не по программированию, а связанные больше с областью системного администрирования. Там код заключался, в общем-то, в однострочных командах и в выводе, который вам выдает программа, с которой вы работаете. Соответственно, в некоторых местах этот код, то есть этот блок текста, он может быть большим, но из этого блока то, что нужно напечатать непосредственно читателю, это одна строчка. А все остальное — это вывод программы, который нужен в книге для того, чтобы читатель сравнил то, что у него получилось, и с тем, что написано в книге, чтобы хотя бы это как-то совпадало, и какой-то прогнозируемый был вывод. Плюс зачастую, по крайней мере, как я книги читал, иногда в транспорте, то есть читаешь, когда нету возможности это попробовать, а, допустим, вечером вернулся с работы, запустил эти команды, посмотрел вывод. Так вот, когда ты читаешь книгу в отрыве от компьютера, все-таки хочется видеть, по крайней мере, мне тот вывод, который будет на экране после выполнения этой команды.
Кстати, лайфхак для издателей. Ну, вдруг кто не знал. Если кто-то VS Code использует, то оттуда можно копировать Word, и он сохраняет форматирование, все, так что, да. Единственное, он и тему вашу переносит, так что надо тему как-то подобрать. Но это вариант. Это действительно вариант. Я слышал, что используют ребята, и, в общем-то, довольно актуально.
Мы поговорили уже про то, что нам присылают отзывы разные люди, мы на них как-то реагируем. А вот друзья и знакомые, наверное, перед тем, да, рецензии, что все-таки перед тем, вот они как-то участвуют в этом процессе? И сколько нужно подключить таких друзей и знакомых?
Ну, собственно, первые друзья и знакомые — это более опытные или ваши друзья, которые работают в той же теме. Мы это обсуждали, когда говорили про научных редакторов. То есть, да, как минимум, несколько их должно быть, скажем так, официально. Но ничего нет плохого в том, чтобы отправить и большему числу людей. Собственно, я, насколько помню, я так делал с четвертым изданием своей книги. Собственно, я написал наш групповой чат по нашей теме. Ребята, вот я выпускаю следующее издание. Кто хочет, отревьюить. И, собственно, всем отправил по экземпляру рукописи. Соответственно, дальше получил какие-то отзывы. Написал про спасибо этим людям в книге в предисловии. Вот так был как минимум один раз у меня.
Угу. Отлично. Отличный метод. Привлекать друзей и знакомых. Это, наверное, будет звучать дико, да? Но, возможно, возможно, это правильно. А что почитать перед тем, как написать свою книгу? Есть ли какое-то руководство, ну, не считая нашего сегодняшнего подкаста? То есть...
Если честно, я не встречал таких руководств. Я видел книги а-ля «Как написать детективный роман», «Как написать фантастическую книгу», но, опять же, их не читал. Для технической литературы я ничего такого не видел. Абсолютно точно какие-то советы вы сможете найти, если пойдете, опять же, в процессе поиска издательства по разделам для авторов. Многие издательства там действительно публикуют какие-то советы. Плюс вот у меня, опять же, был опыт с издательством Апресс, что после того, как книжка вышла, они мне прислали инструкцию, ну, не инструкцию, а статью, достаточно развернутую, как продвигать свою книгу. То есть там, естественно, от банальных вещей напишите про нее в блоге до, я уже, честно говоря, сейчас не помню, но какие-то там нетривиальные советы есть. Поступайте в на конференциях, там, поступайте на тематических мероприятиях. Это вот как один из способов там, продвижения своей книги. Один раз я помню, что организатор мероприятия закупил часть тиража книги, ну, вернее, для него печатали там дополнительный тираж, и он просто вложил книгу в раздатку слушателям конференции. Тоже неплохой способ распространения.
Кстати, да, я такое видел не раз. И причем книга неплохая.
Дорого-богато. Ну, мне как ревьюверу прислали книгу Learn OpenShift, да, которую Денис писал с другими ребятами. Вот. И потом через некоторое время мне еще Пакт прислал PDF какой-то книги с исправлениями ошибок, в частности, с исправлением в слове OpenShift. Сами догадаетесь, с каким.
С тем самым.
Да, это один из способов. Но это уже скорее как издательство само продвигает книги. Я помню, ну, давно это было, больше, наверное, 10 лет назад в системном администраторе журнале печатном была рубрика «Обзоры новых IT-книг». И, собственно, издательство присылало мне эти книги на обзор, и частью моего гонорара от этого обзора было то, что я эту книгу себе оставлял. Так издательства поступают, рассылая по книге ревьюерам.
Спасибо. Спасибо большое тебе, Андрей, за то, что ты пришел к нам на выпуск. Спасибо Денису, который нас уже покинул. Да? Спасибо всем ведущим, которые с нами сегодня были. Антон, Стас, Рома и еще один Рома. И мы увидимся с вами, услышимся с вами на следующих выпусках подкаста. Вот так. Тебе, Андрей, заключительное слово. Расскажи о своих, не знаю, выскажи какие-нибудь пожелания, разрекламируй свои книги, если ты еще что-то там будешь собираться выпускать, пиши нам.
Да, спасибо за то, что пригласили. Я надеюсь, этот выпуск подкаста будет полезным. Главное такое заключающее напутствие, не буду ничего рекламировать, скажу, что если у вас есть желание написать книгу, это, собственно, относится к любому другому делу, сделайте. Лучше жалеть о том, что у вас что-то не очень хорошо получилось, но вы, по крайней мере, попробовали. Потому что, когда вы будете старцем с сединами и сидя где-то на пороге своего дома, ваши ноги ласкает теплый океан, все-таки хочется, наверное, не сожалеть об упущенных возможностях, а думать, да, вот мне это хотелось сделать, я это сделал. Вот, я думаю, такое заключительное слово. Поэтому пробуйте, и все у вас получится.
Спасибо, Андрей. Приходи к нам на выпуски еще с какими-нибудь новыми классными темами по тем проектам, которые ты сейчас делаешь. Вот, а не до распроданный тираж твоих книг, может быть, будет греть тебя теплом костра. Это плохая шутка была, да?
Да нет, нормально. А, вот мы что еще не сказали. Издатели обычно присылают пачку авторских экземпляров, которые можно друзьям и знакомым раздать. Такой приятный гифт.
Мы можем разыграть книгу, может быть. Но это я так, может, наглею. Ну, почему нет? Андрей, слушай, спасибо большое. На самом деле, было очень интересно. Я надеюсь, что мы кого-то все-таки вдохновим на написание книги. Пускай это будет не один человек, а хотя бы два. Это уже хорошо. Вот, спасибо тебе большое.
Спасибо вам.
Дорогие наши слушатели, пожалуйста, во всех соцсетях ставьте лайки нашим подкастам. Заходите в iTunes, в Google Podcasts, Яндекс.Музыка, где вы еще нас слушаете. Обязательно там напишите какой-нибудь комментарий, поставьте нам 5 звездочек. Почему? Да просто потому, что мы хотим подняться в топы по техническим подкастам по российской и русскоговорящей аудитории. Вот так. Всем пока.
Пока.
Пока-пока.
Все, всем пока.